В эти минуты все прогрессивное человечество занимается поиском котиков. Конкретно двух котиков. Очень нужно найти рыжего котика, очень нужно найти черного котика. Это называется котопоиск. Здрасте всем. Раз, два, три, четыре, пять. Котика иду искать. Как правило, нет особых проблем найти рыжего котика, про которого вы знаете, что он то ли Ашот, то ли Тофик. Он очень стабилен. У него все очень правильно, у него все идеально. Мы ему завидуем. Но мы же знаем, что найти полагается по правилам игры двух котиков. И вот я удаляюсь в какую-то темноту, потому что где-то здесь в темноте обитает еще один. Он пойман. Вот он. Посмотрите. Вот это самый правильный ракурс на котиков. Внимание. Вот. Бегство. Котик убежал. Ну, теперь о сокровенном. Котологи собрались для того, чтобы поговорить в том числе об автомобилях. Страшное имя, непроизносимое. Котикам привет. Котики, вам привет. Если будущее Формулы-1 в России. Когда-то выступали от России Петров и Квят, была команда Маруся, потом исчезла. Хотелось бы узнать. Формула-1, как говорил Берни Экклстоун, автомобильный спорт – это не просто дорого, это очень дорого. Автомобильный спорт вообще подразумевает большие деньги. Если кто-то хочет в том числе попробовать королеву, ну, по крайней мере, кусочек королевы на зуб, королева Формула-1, королева автоспорта, для этого нужен чудовищный бюджет. За Петровым и Квятом стояли фантастические деньги. У одного из них был папа, владелец небольшого фрагмента государственной границы. У другого тоже все было в порядке с олигархической неистощаемостью. Команда с Марусей, вообще эпизод с Марусей, он не имеет никакого отношения к Формуле-1, но он тоже показывает, что в Формулу-1 можно прийти либо через гонщика, когда у тебя есть свой представитель, и он, например, может ездить на машинах совершенно любой команды, если он хороший гонщик, если он действительно мастер. Даже для того, чтобы мастер прозвучал, для этого нужны деньги. То есть нельзя быть просто хорошим, талантливым мальчиком из подворотни с шикарными задатками, который при хорошем тренинге и хорошей технической оснащенности может стать, например, участником. Не то чтобы чемпионом, участником. Так не бывает. Если ты талантлив, но у тебя нет денег, это никого не волнует. Если ты, как полагается, респектабелен, молод, то есть если ты Джеймс Бонд, если у тебя есть шикарная машина, шикарные деньги, шикарные часы, шикарные женщины, шикарный пистолет, тогда у тебя есть шанс быть в том числе еще шикарным гонщиком. Но заход может быть такой от человека. Например, у страны накопилось некоторое количество денег для того, чтобы не только, как это было в 2014 году, когда Путин зазвал к себе зимнюю сочинскую олимпиаду, ну и, например, Формула-1, когда принимающая сторона в том числе говорит, посмотрите, у нас еще хорошие ребята есть, и можно начать договариваться о том, что мы... если что, войдем в положение вашей скудерии, и у нас тут есть очередной хороший мальчик, давайте обсудим. Первый вариант. И второй вариант с Марусей. Но у Маруси особенность в том, что это был пиар-проект Чеглакова. Чеглаков – это тот самый человек, который всей стране известен как владелец игрушки Дэнди. Была такая электронная игра, полностью ворованная. В России она называлась «Дэнди», а потому что сам Чеглаков, он «Дэнди». Он как раз в затоваренной бочке таре пытался достигнуть наивысшей степени англичанства и достиг ее. Чеглаков чрезвычайно изворотлив, невероятно умен, очень толковый человек. И в какой-то момент, когда он уже олигархически достиг таких высот, что пора покупать себе, например, какое-нибудь небольшое государство, решил, что, ну, значит, в политику, наверное, все-таки пристрелят, нефтью заниматься пристрелят, островочек купить рановато. Хочу-ка я быть, наверное, с владычицей морской на короткой ноге. А кто у нас владычица морская? Но в силу его интереса выяснилось, что это Альберт II, принц Монако, а у него как раз за столом нету свободных мест. А очень бы хотелось. Вот быть принятым ко двору, ну, можно, если достиг максимально высокой степени англичанства, например, у королевы Елизаветы, здорово. Не пускают. Мордой не вышел. Потому что, чтобы быть представленным и оказаться, например, за одним столом с английской королевой, для этого нужно иметь приглашение. То есть его нельзя купить. И была история с Липтоном. который торговал чаем. И когда он только-только начал организовывать в Великобританию в давние времена первые поставки чая, он мешок отправил ко двору. И двор его отверг, сказал, что мы непонятно от кого вот такие подачки не принимаем. А когда Липтон за свои заслуги перед Британской империей получил статус сэра, то сэр Липтон был приглашен к английскому двору. Поэтому у Чиглакова у него не было никаких шансов. То есть родовитость купить не получается. Но очень хотелось. Высший свет. И мы тут в смокингах говорим о великом с кем? С голубой кровью. А своя собственная, в общем, немножечко мешала. А Альберт II в этом отношении, он как раз давал возможность простым смертным подступиться к нему и за одним столом, намазывая аккуратно позолоченным ножом с бриллиантовой инкрустацией черную икру на свежевыпеченный хлеб с кедровыми орешками, поговорить о чем-нибудь таком великом и красивом, но не больше одного раза. И этот входной билет называется «Формула-1». И когда стало понятно, что, ну, наверное, в политику не пойду, корабли строить не буду, в космос не полечу, хочу оказаться почти дворянином, с родовитыми за одним столом, чтобы меня ноги не вытирали, чтобы я там был не прислугой, а на равных сидел за крахмальными скатертями. Тогда появился Островский и Фоменко, тот самый знаменитый плагиатор Коля Фоменко, и как два политтехнолога предложили великолепную авантюру. Они сказали: а давай так, мы покупаем команду «Формулы-1», и ты, как владелец команды «Формулы-1», будешь на том самом приеме, когда раз в год открывается калитка возможностей. И Альберт II принимает у себя за столом всех владельцев команд «Формулы-1». Для этого подойдет любая команда, но самая завалящая. Какая тут на продаже есть? Какая самая последняя в рейтинге? Занимает самое последнее место. Она была куплена, была названа Марусей. Под это было дело разыграно операция прикрытия по созданию гиперкара, суперкара, экстракара, сверхкара и еще какой-то там кары, который занимался Фоменко, для того, чтобы у всех была все-таки золотая пыль перед глазами. И состоялось то, ради чего был весь этот проект. За столом сидит Чиглаков и на равных с Альбером II обсуждает что-то достойное, блистательное, и при этом сам здесь по праву. Не потому что купил билет, а потому что купил команду «Формулы-1», что является допуском в высший свет. В высший свет максимально хотелось. После этого проект закрылся. Чиглаков сказал: ребят, молодцы, отлично отработали, дальше как хотите. Хотите поиграть в Марусю? А Фоменко, он же в этом отношении туповатый, он же останавливаться не умеет. То есть дерьма в нем столько, простите за мой французский, что амбиции у него зашкаливают здравый смысл. И поскольку Коля Фоменко наиграется в славу, в величие, ну, немножко не того порядка, как у Чиглакова, но, по крайней мере, тоже достаточно масштабно, останавливаться не умеет, поэтому он оставил под собой этот проект еще довольно долго, пытался, как подводная лодка, не утонуть и не всплыть, и не очень у него это получалось, но поскольку у него есть определенный имидж, что Коля Фоменко, великого плагиатора, все принимали как раз за носителя оригинальных идей у него на этом было не очень много, хотя, в принципе, сам по себе проект, как явление пиара, преподавать можно по сию пору, потому что это великолепно, когда из грязи и прям-таки конкретно в князи. Шикарно. В 21 веке это очень здорово. Но именно поэтому никакой Маруси на самом деле не было. Команда была одноразовая. И после этого Чиглаков сказал: ребят, молодцы, вот вам зарплата, расходимся. Прекрасно. И сейчас Чиглаков, кстати, ни на виду, ни на слуху, из этого не следует, что у него все плохо, потому что умница он абсолютно редкостный. Папу выбрали, белый дым, простите, не в тему, но важное, я считаю, пишет Дженни Колчина. Если в 21 веке кто-то еще поклоняется, считает подобное важным, вправе, то есть каждый имеет полное право считать, что, например, выбор Папы Римского – это очень важно. Религиозность в 21 веке – это абсолютная дикость. И вообще, в принципе, религия, религии все вместе, они показывают, до какой степени люди навсегда нереформируемые, неэволюционируемые и неисправимые. Люди придумали все для того, чтобы ни в коем случае не быть вместе, для того, чтобы убивать друг друга, потому что они верят не в этого дедушку, а вообще вы не имеете права рисовать нашего дедушку, а вообще ваш дедушка без изображения, поэтому мы вас на всякий случай порубим мелкую капусту. И когда средневековая дикость или дикость отсталых людей, религия опиум для народа, вздох угнетенной твари, пользовалась этим инструментом как межгосударственным способом управления, Потому что всегда хотелось еще быть, ну, если ты царем не родился, то попом-то ты можешь стать? Хотелось. Многим хотелось. То есть амбиции Чеглакова, они в веках прослеживаются. Отмотаем историю в глубину и посмотрим на этих Чеглаковых, которым тоже всего того же самого хотелось. И религиозность от недоразвитости, а также как способ управления собой, она была объяснима, ну, особенно во времена только-только появления разных конфессий. Хотя язычество, тем более, что боги языческие поначалу, ну, например, у славян, они же жили рядышком, на соседней лужайке, и в этом смысле были где-то практически своими. Ну, чуть посильнее, чуть помудрее, чуть поспособнее, чуть поволшебнее, но они жили не на небе, они жили на полянке, в лесу. Потом они забрались на гору, ну, например, на Олимп у греков. Потом взмыли в небо, стали недосягаемы. И одни придумали себе одну религию, придумали вторую религию, третью религию, четвертую религию. Играли с этим очень долго, и в основном не для прогресса, а для повиновения, порабощения, захвата и убийств. Ну, крестовые походы, например, или межконфессиональная рознь. Те, кто оставил себе этот инструмент как проявление религиозности в 21 веке, это те, кто как раз по своему уровню развития и понимания мира находится, на мой субъективный взгляд, на рубеже где-то так, наверное, 15 века до нашей эры. Ну, потому что как ты можешь еще обозначить свою правоту и собственное величие, как не убить соседа, у которого, например, другая конфессия. Ну, он не в того дедушку верит, поэтому он, ну, во-первых, хуже, а во-вторых, если что, подлежит расправе. И когда сейчас, в наше время, на уровне частных лиц кто-то во что-то верит. Да, конечно, пожалуйста, специально для этого вот у вас есть анимированный музей. Этому анимированному музею может быть 8 веков, может быть 15 веков, может быть гораздо больше, может быть 2000 лет, но это как раз он и есть. И почему бы некоторые ходят в Третьяковскую галерею, а некоторые ходят, например, в анимированный музей поговорить с аниматором. И аниматор там в том числе тоже достаточно образованный человек, может много интересного рассказать. Как только это поднимается от частного, от личного, от интимного на уровень всеобщего обозрения, демонстрации, а также повода для объединения одних против других, не одних во имя других, а давайте, например, мы, условно говоря, католики, во славу мусульман сделаем что-нибудь очень доброе и очень человечное. Не помню я такого, напомните, если было. Или наоборот. А вот когда нужно кого-то во второй сорт перевести или, например, перечеркнуть, сказать, не-не-не, ты поживешь в следующий раз, а вот мы сейчас, ты потом. Как только это поднимается, тем более на уровень, например, государства, и Путин, у него, видите ли, своя собственная церковь, начинал карьеру чекиста-особиста атеистом, а теперь смотрите, как православие голову себе расшибает на паперти. Ну, или там тот же самый Кадыров, у которого, если что, ислам превыше всего, и деньги у него напрямую от Аллаха. Прекрасный способ финансирования. Это как раз страшно, это недопустимо, и это перечеркивает абсолютно все века человеческого прогресса. То есть люди не прогрессируют, а религия, она демонстрирует, что люди никогда до истины достучаться не могут, договориться не в состоянии, и причины для разобщения, для уничтожения у них всегда есть. А причины для мирного сосуществования и объединения у них нет. Вот как люди поделили планету на государства и не могут договориться друг с другом. Люди говорят на разных языках, хотя вот, ну, конец 20 века при общей образованности, которая на самом деле является декларативной, но не фактической, можно было как-то прийти к пониманию того, что желательно, чтобы все на планете Земля говорили на одном языке. Оставьте свои национальные, не надо утрачивать идентичность. Но давайте сделаем это в силу всеобщего понимания, точкой соприкосновения и нашего обоюдного контакта, когда мы понимаем друг друга, когда мы все говорим на одном языке. Пусть это будет английский язык, например, ну или французский. Ну хорошо, английский, потому что он чуть более логичен, чем французский, тем более для французского нужно иметь, как я, например, всю жизнь хронический насморк, какой-то гундосость, и еще отличный музыкальный слух, потому что если по французскому языке не так спел окончание из 25 букв, которые в один звук сливаются, то получается, что не то сказал. Люди не в состоянии. И религия как раз, как только кто-то хочет что-то сделать хорошее, на всякий случай вовремя может тебе подсказать, а зачем ты это делаешь? Нет, ну, во-первых, это не твое, он не твой, он тебе чужак. И чем хороша религия? Тем, что гадость ты делаешь человеку, а прощение ты просишь у Бога. Очень удобно. И когда выбрали Папу Римского, это важно только для тех людей, которые дома кивнули головой и сказали, ну вот у нас, если что, новый председатель правления колхоза. Здорово. А когда на публике, на площади рыдают люди от восторга, это, к сожалению, говорит о том, что люди неисправимы. Можно загнать их насильственно в образование, в культуру, в эволюцию. Они неисправимы. И религия как раз является инструментом, позволяющим измерить степень запущенности диагноза до тех пор, пока, ну, в данном случае, не критикую вас ни в коем случае. То есть вы имеете полное право на это. Относиться с интересом к тому, что избрали Папу Римского. Как только это является важной темой для людей, это говорит о том, что как были обезьянами, так и остались. Все мы. Если для нас это важно. Вот каждый раз, когда для нас это важно, особенно на публике, один на один, для того, чтобы верить в кого-то, тебе посредник не нужен. Это то же самое, как астрология. Появиться на людях и сказать, что, знаете, я тут прочитал гороскоп. Ну, в общем, после этого ты достаточно обоснованное посмешище. Но принять к сведению, что сегодня, например, по этому поводу в данной конфессии считают вот таким образом, значит, биоритмы на сегодня у нас вот такие, звезды у нас вот эдакие, ну и заодно, что у нас там на партсобрании говорили, вот из этого складывается некая стереоскопическая ситуация, которую можно так или иначе проанализировать. Поклоняться и делать ставку, говорит, вот, знаете, теперь-то что? Нет, не знаю, и знать не хочу. Папу Римского выбрали. Прекрасно. Наверное, для кого-то это очень здорово. Вальтек 781. Сейчас фильтры МАН, Майндхель, Made in China. Что ставить на машину? Где искать? Не только фильтры. Абсолютно все то, что в России на внутреннем рынке продается, оно было контрафактом. Хорошие запчасти появлялись только официальными каналами, когда завозили их непосредственно на свои склады дистрибьюторы для того, чтобы через дилерскую сеть, откуда они воровались и уходили там в того же Экзиста. Но в России вообще бизнес построен не для того, чтобы у всех было хорошо, построен для того, чтобы я один умный обманул вас, дураков, и после этого у меня было хорошо. Найти нормальную оригинальную запчасть, ну, это всегда было трудно. Хорошее неподдельное масло – трудно. Нормальную тормозную колодку – трудно. Нормальный приводной ремень – трудно. Они были. В те времена, когда еще все-таки Россия воевала не со всем миром, это поставлялось. А после 24 февраля 2022 года, уже вот в марте 2022 года, когда я делал большое ТО на своей машине, уже был только контрафакт. То есть через месяц после того, как Россия начала воевать, оригинала уже не было. Коробочки сохранились. Мамой клянусь, сохранилась. От надежного поставщика. Да ты что, да это крутой, это свой, да я у него всегда, да он для нас, да если что, с гарантией, да если что, вернем. Вот это уже был контрафакт. Все то, что я поменял на своей машине в марте 2022 года, через полгода в Европе я вынужден был поменять по второму кругу, потому что оно все вытекло, все развалилось, все выкрашилось. И то, что вот сейчас есть какие-то возможности где-то найти, нет. Что делать? Знать, что это будет невероятное везение, о котором узнать мы не сможем. Как проверить фильтр? Да никак. Узнать его в процессе эксплуатации? Мы не верим в масло, поэтому меняем его раз в 7, 8, 9 тысяч. Мы не верим в фильтр, поэтому меняем его в 7, 8, 9 тысяч. Вот можем два раза на одну замену масла, можем вместе, потому что мы не верим. Способов проверки нет. Вариантов, что я нашел, никому не говорите. Я знаю, там вот есть Вася, у Васи такие надежные фильтра. У него там, у него все схвачено. Вася, знаете, он с тех пор еще, он еще с до войны, у него такие фильтра только для своих. Вот это самообман, это сказки. Этот Вася, он абсолютно один на всю страну, у него контрафакт. Повезет, не повезет, это единственная лотерея, в которую мы с вами играем. Эдуард Михеев, есть ли у вас информация про Renault 4 Scenic 2024 года? Так же надежен, как и предыдущие версии. Scenic. А это который электрический? Или вы имеете в виду гибридную версию? Теперь, конечно же, ни в коем случае автомобили 2024 года не будут надежнее, чем, например, автомобили 2014 года. Автомобили 2014 года очень сильно проигрывают автомобилям 2004 года. Автомобили 2004 года не идут ни в какое сравнение по надежности с 1994 годом. Рубежом был как раз период нулевых, когда от проектирования автомобилей с заранее гарантированной, обозначенной и, в общем-то, проверенной надежностью, перешли к формированию жизненного цикла, так называемый PLM. PLM, латинские буквы, он означает ограниченность гарантированного жизненного цикла, чтобы, не дай бог, машина не прожила дольше. И вот рассчитывать, что, например, отдельно Renault Scenic только 2024 года, ну, в силу того, что вам интересна эта машина, какой-то другой, сыгран по другим правилам, сделан иными людьми, сконструирован, исходя из других основ, ни в коем случае. Renault Scenic не имеет права умереть под первым владельцем, не имеет права дожить до второго владельца. Renault Scenic обязан умереть в тот момент, когда его сдали в трейд-ин. Именно поэтому у каждого производителя, вот в последнее время вы заметили, как много вариантов предложить вам машину не в постоянное владение, когда вы выплатили всю стоимость, а на условиях там, обратного выкупа, лизинга для физических лиц, для того, чтобы у вас эта машина надолго не осталась. Нам кажется, что это сделано потому, что им нужна высокая оборачиваемость. Нет, это нужно по ряду причин, и в том числе для того, чтобы, конечно же, свой сбыт поднять до прежнего уровня, когда сейчас все производители живут с оборота, и по последним, имеющим под собой основания, выкладкам, выживет тот, у кого годовой тираж 5,5 миллионов автомобилей. Много на планете Земля производителей, делающих по 5 миллионов в год. Но вот Stellantis пытается. Вот Renault 5,5 миллионов сделать не может, хотя эта идея и этот подсчет как раз принадлежит генеральному директору. Это Карлос Гон. Неплохой специалист, искушенный в производстве Рено, говорил, что выживут те, у кого 5,5 миллионов тираж. И для того, чтобы этот 5,5 миллионов тиража было, для этого нужно, чтобы машина сдохла как можно раньше. А для этого вы не должны быть ее владельцем, чтобы вы не переживали, и чтобы любая претензия решалась заменой. Вопрос в том, куда их девать дальше. Но себестоимость автомобилей настолько низкая, машина до такой степени, как одноразовые часы Swatch, стоит полкопейки, что нам с вами, когда их предлагают, мы сколько раз уже в программе к этому возвращались. Какая себестоимость машины? 2000 евро. То, что продается за 50 тысяч евро. Поэтому нам кажется, но ведь это же невыгодно. Вы взяли Renault Scenic, вы его продали первому владельцу. Причем он его не купил, взял в лизинг. На контракт в 2 года, через 2 года, хорошо, 3 года. Через 3 года он заканчивает платежи и либо выкупает машину, либо берет новую. За эти 3 года куда девать эту машину? Ведь накопилось у него, у тебя, у меня, еще у кого-то. Машины, которые к этому моменту отбегали свой лизинговый срок, их нужно куда-то девать. Учитывая, что они уже чрезвычайно прибыльные, все говорят, да ну что вы, мы разорились, мы продали, у нас дилер живет на 3% марже. Дилер? Да. А производитель? Ни в коем случае. Производитель, который своего дилера как раз доит, как корову, он прекрасно в прибыли. Другое дело, что Volkswagen даже при этом умудрился проиграть. Но когда Renault Scenic сделан, он сделан одноразово, он специально для того, чтобы первый хозяин на нем поездил даже не 5, не 7, не дай бог, лет, а 2-3 года. Оттрейдынил, либо сдал его, взял следующий. Машина, которая была с прибылью продана даже первому владельцу. Дальше идет во вторые, третьи руки, и там уже умирает без гарантийных обязательств производителя. Выгода именно в этом. Тогда и получается тираж огромный, потому что, когда у тебя тот же самый Renault Scenic меняет каждые 2 года клиенты, это не то же самое, что он купил одну машину на 35 лет, и после этого мы его больше никогда не увидели. Это долгий процесс, он очень взаимосвязанный, и в нем составляющих гораздо больше, чем в нашем коротком разговоре. То есть параметров, определяющих прибыльность бизнеса, ну там от 30 до 40, ну, просто все живут несколько в разных условиях, поэтому и подсчет у них ведется разный. Но клиент – это тот, кто проигрывает всегда, ну, потому что он, собственно, платит за все. Рассчитывает на то, что Scenic 2024 года чем-то вдруг отличается, например, в силу того, что он просто лично вам интересен, и хотелось бы верить, что какой Scenic, да, ну что вы, такая машина. Нет, конечно, ни в коем случае. Хотя Сценик сделан очень интересно. И он не случайно получил статус автомобиля года Car of the Year в Европе. Электрическая его версия. И как электричка он интересен, и он всему интересен, и машинка замечательная, и автомобилем года она стала по праву, и проживет она недолго, но счастливо. Так, широко, насколько метановые заправки в странах Балтии, они есть сетевые не у всех, и очень много ситуаций. Вообще, после России, где, особенно вот Московское княжество, где заправка, одна заправка переходит в другую заправку. И если не считать вот депрессивных регионов, то вот как когда едешь, например, по Минскому шоссе в сторону Европы, там количество закрывшихся заправок изумляет, потому что после войны, что ли, не открылись? А какая война? Война была раньше, заправок тогда не создали. Но ты едешь от одной заколоченной наглухо заправки к другой. По Киевскому шоссе, когда выезжаешь, вот по Киевке, за Смоленском, когда начинается, за Смоленском, когда я ехал, я помню, что раз заправка закрыта, два закрыта, три закрыта, четыре закрыта. Остальная картина более радостная, потому что заправка, 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 заправка. В странах Балтии, где население очень негусто, от заправки до заправки иногда успеваешь вздрогнуть, потому что если у тебя вдруг лампочка, это не как в России, когда через 10 километров точно будет. Тут едешь 30, 40, 50 километров, заправки нет. И на ней может не оказаться ничего на газу, то есть никакого, свою газовую машину не заправишь. Американцы здесь как раз и ездят на газу, потому что у них традиционный американский расход топлива, к чему европейский кошелек совершенно не привычен. Поэтому газ есть, газ популярен, и газ при этом не распространен. На нем с удовольствием бы ездили. Предложений не густо. Цена очень выгодная, потому что там раза, наверное, в три дешевле, чем литр бензина. Все-таки в Европе бензин вообще дорогой. В Германии там 2 евро, в Литве 1,5 евро, в Латвии 1,7 евро, а газ стоит там 0,5, 0,6, 0,7, то есть заметно дешевле. И при всем при том, как это часто бывает в странах с невысокой плотностью населения, даже самые популярные, самые востребованные не являются наиболее часто встречающимся. При том, что, конечно, здорово. Привет из Волгограда. Привет, привет. Привет котикам из Антверпена. Мои котики, кстати, я с котиками как-то раз приехал в Антверпен. Мы с котиками жили там и наблюдали жизнь Антверпена. Не так давно, это было в прошлом году, Антверпен поразил. Я знаю, что Европа давно превращена в помойку. Но Антверпен в этом отношении, даже в этом, на фоне всего остального, поразил. Невероятно просто. Невероятно загаженный город был. Но какой там вокзал? Ой, ну что вы. Красота? 900 какой? Третий год, 905-й. В Японии нет корейских автомобилей, зато есть европейские. Это потому, что японский потребитель самый требовательный, потому что в Корее до сих пор не научились делать интересные автомобили. В Японии, японцы не любят корейцев. Корейцы улыбаются японцам, японцы улыбаются корейцам и друг друга ненавидят. Ненавидят они на протяжении, как нам кажется, только лишь 20 века, а началось это гораздо раньше. Корея была, как вы помните, оккупирована Японией. Корейцы не простили. Японцы, то, как их оттуда выгнали, тоже не простили. И это единственная причина, по которой там нет корейских автомобилей в Японии. А Европа, она уважаема. И шиком считается в Японии машина с левым рулем европейского производителя, желательно какой-нибудь Ferrari, McLaren или Mercedes-Benz. Это понты. Не потому что японцы не умеют делать машины. То есть японцы хуже европейцев. Нет, просто мода такая. Корейцы делают шикарные автомобили. Ну, например, России до Кореи никогда не дотянуться. Но корейских автомобилей в Японии не будет. Не будет. Просто потому, что это давние споры, которые не имеют никакого отношения к автомобилю. Что скажете про 156-ю Альфу? Так любая большая Альфа, ну, 147-я, она сделана на стандартной платформе, на которой у них, собственно, все Жигули. А вот 155-я, 156-я, 159-я – это шедевральные машины. И 156-я, она ведь не случайно стала автомобилем года. Она же поразила. Она поразила красотой. Она и ехала великолепно. И именно 156-ю, когда ее презентовали во Франкфурте, когда была мировая премьера, то я, например, отдельно стоял и с удовольствием час разглядывал выставленную на стенде переднюю подвеску, потому что это инженерный шедевр. Починить ее невозможно. Но итальянцы знали, какое на публику произведет впечатление, потому что в те времена еще люди разбирались, они еще запасное колесо от карбюратора отличали. Поэтому вот вам машина, а вот вам отдельно передняя подвеска 156-й Альфа. Потому что это шедевр. И это, конечно, шедевр. Ну, ломучий шедевр. И на Альфе, на ней очень здорово, но очень недолго. Починить ее практически невозможно. Если у вас мнение о новом папе, у меня и о старом папе мнения нет. Эмиль Мамедов. Когда жюри выбирали автомобиль века, исходя из своих предпочтений, сделав сводную таблицу, можно ли считать их оценки справедливыми? Как любой жюри, тем более, когда не прописаны правила, они субъективны в своих оценках. Даже когда правила прописаны, как, например, на конкурсе «Cars and Dirt», и то они субъективны, и побеждает не всегда лучшая машина, побеждает наиболее понравившаяся, но лучшая и понравившаяся не одно и то же. Потому что, ну, например, Volkswagen Golf на конкурсе «Cars and Dirt» первое место не занял. Тогда как раз Citroën показался более интересной машиной, после чего Golf стал именем целого класса. То есть Volkswagen Golf был до такой степени лучшей машиной и оставался, наверное, лет 20 лучшей машиной, что им, в общем, так уже стали мерить весь остальной типоразмер. То есть это Golf-класс. А члены жюри, мудрецы, профессионалы, главные редактора этого не увидели, не поняли и не оценили. Поэтому, конечно же, когда они собираются выбрать машину года, у них не особо получается. Когда они собрались выбирать машину века, у них тем более это не получилось. И вообще, в принципе, этот конкурс, он ведь чуть было не закрылся, потому как было сразу альтернативное мнение, что выбирать, когда есть Bugatti тип 41. Вот есть Bugatti тип 41 и все остальные другие автомобили. Но Bugatti тип 41 было сделано 6 экземпляров. Как он может называться машиной века? Мы регулярно промахиваемся с автомобилем года. Давайте попытаемся не промахнуться здесь. Конечно же, они были субъективны, как и любой другой, консилиум или конклав, например. У меня Civic 160 тысяч километров, не берет ни капли масла. Есть такое. Есть же люди, которые умеют создавать хорошее. Бывает швея, классно шьет. Бывает строитель, отлично кладет кирпич. Бывают инженеры, которые делают очень классный продукт из очень классных материалов. И двигателей, которые не просто 160 выходят, выхаживают без капли масла съеденной, и 200, 250 и 300, они тоже есть. А иногда бывает, что некоторые фирмы ставят специально такую задачу, даже в наши дни, даже когда есть ПЛМ и матрица жизненного цикла. А давайте мы сделаем двигатель неубиваемый. Вот, например, так корейцы прокладывали себе путь на американский рынок, когда у них была задача Hyundai Sonata сделать машиной на первичном рынке неплохую, а на вторичном рынке сверхпопулярную. Потому что в рейтингах по неломучести эта машина через 3 года лучше, через 5 лет, лучше, через 7 лет, лучше, через 9 лет, лучше. Айда покупать Sonata, потому как она, если купил, может остаться у тебя в качестве элемента завещания. Ее можно будет, например, внукам подарить. Это сделали корейцы. Сделали не так давно. Бабуля плакала от радости, когда умер Сталин, думала конец ГУЛАГу. Вот этих историй было очень много. Была история, например, когда одну из заключенных с почечной недостаточностью принесли почему-то не в поле помирать, а в госпиталь. И медицина была бессильна. И врач, такой же заключенный, сказал, что, ну, в общем, у вас шансов никаких нет, я, конечно, постараюсь. И вопрос даже был не в том, что медикаментов нет, уровень медицины гулаговский не тот, а в том, что это был уже финал. Ну, вот уже все. Вот теперь по почкам точно вариантов никаких. И в этот момент известие, умер Сталин. И больная пошла на поправку. И он к ней аккуратно так под одеяло. Говорит, а можно я буду вести наблюдение, фиксировать улучшение вашего состояния? Когда все это кончится, я буду писать диссертацию о том, как можно хорошим настроением вылечить самого безнадежного больного. Говорит, да-да, конечно. Потому что уже понятно, что мы с вами выжили, мы с вами дотянули, и теперь начнется нормальная жизнь. Ну, врач точно выжил, и пациентка, собственно, она тоже вылечилась, потому что сдох Сталин. И когда Сталин умер, вот моя бабушка, например, она была профессиональной антисоветчицей, она всю жизнь Сталину не простила ничего, ни своего первого мужа, Севу, которого в 37-м увели, ни войну она не простила Сталину. Она была тоже из тех людей, которые радовались и верили, что этого больше никогда не будет. Она, бабушка моя, умерла в 91-м году. И, в общем, это тот самый случай, когда не дожила, а так бы, наверное, сильно удивилась. Мы с вами верили, и мы с вами, когда только-только в перестройку получили доступ к информации, для нас тогда это было важно. Мы запоем читали открытие своей страны, архивные документы историков, специалистов, которые пришли и рассказали, что скрывала советская власть. И мы с изумлением, читая, не могли понять, а как те люди в 37-м это допустили? А как они в этом жили? А как можно было жить, боясь соседа, зная, что донос коснется любого? Как страна тогда выглядела? Люди ездили в отпуска, пололи огород, покупали новые занавески и ждали в 4 утра стука в дверь, и шум мотора во дворе парализовывал абсолютно всех, никто не спал, и они при этом жили, дарили друг другу подарки, отмечали 8 марта и Новый год. Как такое возможно? Я читал газеты, у меня был доступ к архивам, я тогда уже работал в газете, вот в 86-м году, в 1986 году, перестройка еще была не в том градусе, когда всем все было можно и всем все открыли, а у меня был доступ к архивам и, к, например, подшивкам газеты «Известия» с первого номера, газеты «Правда» с первого номера, газеты «Труд» с первого номера 19-го года. И за 37-й год я их читал, а там написано, что колхозники колхоза «Красный путь» постановили расстрелять главного агронома за то, что он троцкист, и проголосовали. Как в таком ужасе можно было жить? И мы уже тогда, в 86-м, 87-м, 88-м, 90-м году, понимали, что мы умнее, мы трезвее, мы подготовленнее, мы понимаем, откуда такое берется, мы не понимаем, как оно смогло победить целую страну, но оно началось не в 37-м. И поэтому, конечно, мы не допустим, мы увидим, мы готовы, и мы точно знаем, что этого не произойдет. А сейчас мы с вами, да, констатируем, что все то же самое. И вот как к разговору о религии. Религия показывает, что люди безнадежны, что люди будут в это верить, поклоняться, надеяться. Они будут считать, что за них это может кто-то другой. И когда им плохо, им помогают. А вера, кстати, окрыляет и ведь действительно помогает. И тут уже непонятно, ты сам себе помог, вера твоя помогла. Но за грехи свои ты норовишь не отвечать, как раз делегировав кому-то другому. Пусть там тебя простят. И религия показывает, что люди безнадежны. А вот теперь, когда ГУЛАГ к нам вернулся, мы узнали про себя, что это, оказывается, мы безнадежны. Причем при том, что мы это знали, мы видели. А многие из нас даже боролись с этим. Когда в 2000 году Путину подарили Россию, я был не понят никем из своего окружения, рассказывая, доказывая, объясняя и выступая в эфирах, что произошла страшная трагедия, что вот теперь точно конец. И на меня показывали пальцем и сказали, да ты что, Да ты посмотри, какая жизнь хорошая. То есть мне почему-то тогда это было понятно, а другим это было непонятно. И вот когда Михаил Веллер написал своего знаменитого «Гонца из Пизы», он написал сразу, то есть 2001-2002 год. И когда где-то году в 2002 так получилось, что я иду по коридору, навстречу мне идет Веллер. Я к нему подхожу и говорю: «Здравствуйте, я прочитал все ваши книги, но отдельное вам спасибо за «Гонца из Пизы». Потому что когда вернется 37-й год, и нас всех начнут расстреливать просто так, некоторых из нас расстреляют за дело, за то, что мы читали вашего «Гонца из Пизы». То есть это было за 20 лет до того, как произошло вот все нынешнее, за 20 лет до ГУЛАГа, до войны. И Веллер тогда, написав эту книгу, он знал, что так будет. И почему-то я такой умный, прозорливый, тоже почему-то это знал. И когда я Веллера поблагодарил за то, что нас расстреляют только за то, что мы читали вашу книгу «Гонец из Пизы», Веллер не нашелся, что ответить. Он сказал просто: «Ну да, да, пожалуйста». И потрясенный ушел. Но видите, на нас тогда уже было какое-то количество людей, которые понимали, что все, вот теперь точно все. Вот этим все и кончится. Ну вот оно, собственно, и кончилось. Ну, кончается у нас с вами на глазах. Сколько разваливалась Римская империя? 3 столетия. А Российская империя сколько разваливается? Всего 1 столетие. Несмотря на то, что, как пила София Ротару, время стрессов и страстей мчится все быстрее, геополитические процессы ускоряются, и Збигнев Бжезинский полагал, что уйдет тоже столетие на кончину Советского Союза. Советский Союз кончился гораздо раньше, то есть в 2 раза быстрее, как всегда, 5 лет за 3 года. Но даже при всем при том мы видим, что Российская империя, которая начала разваливаться 100 лет тому назад, разваливаться еще будет долго, и разваливаться навсегда будет по своему обыкновению на крови, в том числе и на нашей с вами. Так, мой повод, не надо оскорблять искренне верующих, попы с истинным Богом, Творцом ничего не имеют, подлинная вера не имеет ничего общего с насилием, не имеет, например, тому свидетель Иеговы. То есть не надо оскорблять искренне верующих. Если искренне верующие, искренне верующие, они не оскорбляются. Это вот как раз у вас, Поланда, вместо религии и веры пропаганда. Потому что верующего ничто не оскорбляет. Верующий он выше этого. У верующего истинного, у него диалог с Богом, а не с вами и не с НКВД. Поэтому он не бежит писать донос за оскорбление чувств верующих, как это вы сейчас сделали здесь в публичном пространстве. Он верит, и об этом мало кто знает, потому что это его внутренний диалог. Ему не нужно идти и платить деньги, выкупая индульгенцию, или писать донос, выкупая себе право пожить прежним образом жизни. У искренне верующих, а также истинно верующих, у них вообще мир выглядит более благостно, чем у вас, не имеющего к ним никакого отношения, но заступающегося почему-то за них в абсолютно НКВДшных формулировках. Эмиль Мамедов удивляет дизайнерство эпигонского Hyundai, Лянча Дельта, Ионика, Porsche 911, Range Rover. Сперва казалось, как новое слово в дизайне. У корейцев же, у них раньше было умение, желание и навык учиться у европейцев. Та же самая Kia, которая позвала Питера Шрайера, и Питер Шрайер превратил Kia в красотулю, и весь предыдущий модельный ряд был великолепен, понятен европейцам, и корейцы внимательно слушали. Корейцы были не согласны. Те, кто был в Корее, они видели, как сильно жизнь, уклад и стилистика этой страны отличается от европейского и не совпадает вообще ни по одному параметру. Корейцы вообще по-другому видят красоту. Но здесь они не согласились. Это было экономически выгодно. Давайте так, ты европеец, нам нужно прийти в Европу, нам нужно покорить бледнолицый мир, но африканцам без разницы, а вот, например, европейцам-американцам это важно. Давайте мы сыграем по вашим правилам. Сыграли. За это время выросли свои дизайнеры. И после этого европейцам, тому же Питеру Шрайеру, сказали: а теперь ты очень уважаемый, ты вице-президент. Первый-последний раз в истории корейских наших чемолей. Но ты на вторых ролях, ты теперь консильери, а главные наши дизайнеры. И вот теперь мы получили вот этот набор чудовищ, эти жуткие ионики, а вот нынешняя там Санта-Фе, например, это же просто катастрофа, это жуть какая-то. Это потому что теперь уже корейцы работают для корейцев. Это их представление о красоте. Ну, рейндж-ровер, там, поди отличие, это кто? Это рейндж-ровер или это что? Ну, что-то такое, вот оно тоже проехало. И тоже давайте вспомните, кому принадлежит эта компания, кто там имеет право голоса. А совершенно другая культура, совершенно другие люди, совершенно иным представлением о красоте. Как бы англичане делали вид, что это все к ним имеет отношение. Ну, про Porsche ничего не скажу, 911, он, в общем-то, узнаваем. Но в целом дизайнерская тенденция именно такая, что вот когда подросли свои национальные кадры у очень сильных игроков, а эти сильные игроки не из Европы, то здесь происходит как раз искажение привычной нам с вами красоты, поделать с этим ничего невозможно. Привыкнуть, ну, привыкать совершенно не обязательно. Алексей, люди, я вас уверяю, каждый из вас есть Бог. Прекрасно. Только в тюрьме пока. Ну что ж. 25 букв, обозначающие ваше имя. Сергей, имею Ford Transit 94 года. Надежнее машины трудно найти. Эта ошибка исправлена, потому что именно Ford Transit следующего поколения получил двигатель, про который было заявлено компанией Ford, что в результате мощнейшей работы, интеллектуальной атаки и серьезных разработок нам удалось достичь его ресурсов в 260 тысяч километров пробега. Сколько? 260 тысяч? Это же позорище. Раньше об этом помалкивали. То есть вы сделали машину одноразовую. Вы достигли того, что двигатели Форда на коммерческой линейке, на транзите, дизеля, которые таскали на себе раньше половину грузовой Европы, вы ее просто зарубили на корню ресурсом. Это один год работы, 260 тысяч. И вы хвастаетесь, что это гарантированно. Мы вам действительно зуб даем. А раньше было, как у вас, и по 500, и по 700, и по 900, и по миллиону. Недопустимо. Потому что 94-й год, это как раз еще нужно было делать, привычно было и нормально в понимании инженеров, машину надежную, потому что ресурс. А на рубеже веков какой ресурс? Ну что, вы должны прийти за следующим Фордом Транзитом. Так, Audi 80 93 года, не гниет, не ломается, обслуживание копейки. Насчет не гниет я не согласен, просто не туда вы заглядывали, не делают больше таких, и продать жалко. Продавать ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Так, какой-то футбол, вы написали что-то очень странное, переведите на русский язык, если получится, потому что вашу шифрограмму я не в состоянии, несмотря на то, что буквы знакомые, каким-то смыслом, по крайней мере, попытаться сделать вид, что я угадал. Нет здесь никакого. Так, что лучше? Капеллов, Легнум, Легаси, Калдина или Авенир? И с каким двигателем? Но это все речь идет о праворуких японцах. Легнум не знаю, не соглашусь. Калдина, ну, Капеллу еще поискать. Калдина во все времена была вечная. То есть вы можете найти огромное количество людей, которые продали Калдину, после этого по сию пору уже 20 лет кусают себе локти. И тех немногих, кто сохранил их, и они точно вам не отдадут, скажут, Калдину я вам не отдам. С каким двигателем? А уже даже не важно, с каким двигателем. Самое главное, чтобы вы где-то смогли добыть себе Калдину. Так, вы тут спорите по поводу бензина. Включите меня в дискуссию, чтобы я тоже понял, о чем речь. Если бы не СССР, вы готовы были бы жить под гитлеровской Германией, спрашивает меня Дмитрий Разумихин. То есть вы сейчас меня поставили на одну доску со Сталином, и я должен принять геополитическое решение о том, готов ли я жить под гитлеровской Германией. То есть вы мне предлагаете поиграть в Сталина, который в том числе рассматривал такой вариант. Потому что если бы не Ленд-Лиз, если бы не Черчилль, заступившийся за Советский Союз, не обязан был этого делать. Враги. И как раз Сталин пытался стравить Гитлера с Черчиллем. Но поскольку Сталин раньше пошел уничтожать, Гитлер пошел раньше уничтожать Сталина, своего союзника, потому что Вторую мировую войну Сталин начал с Гитлером как союзники, в том числе против Великобритании. А потом Великобритания в одну секунду, Черчилль как раз тогда Рузвельту отправил эту телеграмму, что поскольку на Советский Союз напала Германия, то я часть ленд-лиза перенаправлю Сталину, которому это нужнее. И Сталин как раз рассматривал вариант, на каких условиях, проигрывая войну, договариваться с Гитлером. И Гитлер как раз тоже в своих планах определял, что Россия слишком большая, всю ее взять невозможно, поэтому достаточно будет взять крупные города, то есть три крупных города, это Москву, Ленинград и Сталинград, дальше отогнать Красную армию, после чего тоже договариваться. И вы как раз мне предлагаете поиграть в эту довольно странную геополитическую игру с несостоявшейся историей. Сталин рассматривал вариант капитуляции перед Гитлером. Слово о том, что вы не знали, либо упустили. Вадим Березин. Ставить блокировку заднего дифференциала на Мерседес Вита или нет? Мягенькую. То есть вы хотите принудительную поставить или самоблок? Самоблок, скорее всего, вас подведет. Потому что для повседневной езды это вам не нужно, вам это нужно в экстремальной ситуации. Экстремальность этой ситуации не на большой скорости определяете вы. На большой уже поздно, вы убрали с дороги. Поэтому вообще, конечно, когда у вас машина только задняя, то вид уже может быть полноприводный. Если он у вас только заднеприводный, и у вас есть возможность поставить, конечно, ставьте. Это как пистолет. Он нужен, вы его носите с собой каждый день, но стреляете один раз в жизни. То есть вы его из года в год носите с собой, он вам не нужен. Но в тот момент, когда он вам нужен, он у вас под рукой. И вообще блокировку поставить, это было бы... То есть не самоблок, принудительную блокировку на задний дифференциал – шикарное решение. Прекрасно. А если вы гонщик спиди, у вас левый третий опасный, и вам нужен самоблок, то прям страшно себе представить, как вы там ездите. Латыши намного лучше жили под немцами. О том, кто как жил под немцами, ну, как, например, Ржевский музей рассказывает о жизни ржевцев под немцами. Там можно найти много удивительного. Потому что немцы, когда взяли Ржев и не отдавали его на протяжении полутора лет, они разрешили частную торговлю, они вернули церковь, при Сталине ее не было, и они вообще удивительным образом потакали местному населению на фоне повешенных партизан, которым они совершенно не потакали, а это, тем не менее, тоже местное население. Разговоры из серии «Латыши ли лучше жили под немцами?» кто бы то ни было другой, не может быть такими широкими мазками описан. Потому что, ну вот, например, так получилось, что часть моей семьи как раз из этой категории людей. Они с содроганием вспоминают, как они жили под немцами. Хотя вот только что вы про них рассказали, что они жили лучше. У меня очень интернациональная семья. Сузуки собирается в Венгрии. Может ли это повлиять на улучшение поставки запчастей в Россию? Нет, ни в коем случае. И, кстати, сами дилеры очень не любили венгерскую сборку, и когда была возможность выбирать, все-таки заказывали, если оно было, например, и вашим, и нашим, то есть японской сборки, венгерской сборки, они предпочитали японскую сборку. Просто для того, чтобы клиенту продать лучший товар. По запчастям, потоки запчастей не имеют отношения к потокам комплектующих на конвейер. От того, что в Венгрии что-то собирается, никак совершенно не влияет на доступность запчастей. Если бы это было в российской жизни, в советской, это понятно. Приехал на завод и украл. Когда у тебя тут, вот, например, Тольятти, тут у тебя там АЗЛК, Горьковский автозавод, через забор тебе вынесут все, что угодно. Тогда доступность к запчастям, да еще лучшей категории, чем то, что в розницу продается, потому что в розницу всегда шел только третий сорт, а на конвейер так уж и быть второй, иногда даже первый. Это решило бы ситуацию. В Венгрии на Сузуки не так. И сборочные заводы, там те же самые Kia, Hyundai, которые находятся в Словакии, в Чехии, ну и в Венгрии, там, кстати, тоже много разных заводов, и там и в том числе и Porsche там собираются, к доступности запчастей никакого отношения не имеет. Что вы думаете о перспективах развития Армении, Ашот Бабаян? У Армении тяжелейшая ситуация, потому что соседей она поменять не сможет. У Армении трагедия в том, что историческая память не позволяет ни в коем случае прощать Турцию. И поэтому с соседями приходится жить всегда в состоянии конфликта. Ну, потому что главный сосед – это Турция. Есть еще Иран, с которым хорошие отношения. Ну, и тут, смотрите, вон она, Россия, от которой тоже никуда не денешься. Хотя прямой границы нет. И зажатая навсегда между этими странами, Армения здесь сию секунду под ногами у себя не имеет готового решения, и не имеет она его десятилетиями, а на самом деле веками, как именно быть со своими соседями. Нет, насчет границы с Арменией, с Россией, конечно, делаем поправку. Это другим так не повезло. А Армении, я даже не знаю, повезло или нет. Интересно, а какая протяженность границы? Но вот с такими соседями получается, что ты всегда в заложниках, каких бы решений ты ни принимал, от того, что происходит у них. Какой, например, в Турции нынешний Эрдоган? Или какой в России нынешний президент? С турками мириться нельзя. С Россией ссориться нельзя. Значит, ты всю жизнь в заложниках у тех и у других? Нет. Должна быть своя собственная политика, своя собственная позиция. На чем она основана? Она чрезвычайно уязвима. Есть ли какие-то подсказки? Конечно, есть. Конечно. Имеет ли это решение? Имеет решение. Но к разговору о том, какие перспективы развития Армении, вы видите, что Армения 30 лет свободная страна. Ну, например, Латвия, Литва, Эстония, 30 лет свободная страна. Что можно сравнить, увидеть в Литве за 30 лет? А что в Армении? Разница есть? И перспективы у Армении очень тяжелые. Они, конечно же, есть. А вот реализовать их, для этого нужен совершенно другой политический подход. Потому что с турками придется договариваться. Посмотрите, что делает Пашинян. Пашинян, прокладывая мост в Европу, объясняет Евросоюзу, что у него нет территориальных претензий. А это очень важно, это условие Евросоюза. Не принимаются страны, у которых нерешенные территориальные вопросы. И поэтому Пашинян вынужден перед своим народом выступить в роли человека, у которого нет территориальных претензий, а на самом деле никаких претензий. И ему этого никогда не простят. А это в том числе к разговору о перспективах. Потому что перспектива – это получить руку помощи от Европы. И еще от Израиля. А Израиль как раз в этом регионе не друг, потому что Иран друг, а Израиль враг Ирана. И с каждым своим соседом договариваться придется очень конкретно, по очень широкому спектру вопросов, практически не имея шансов договориться. Поэтому нужно будет интегрироваться в Европу. А для этого нужно сделать вид, что у тебя все хорошо и нет претензий. И этот замкнутый круг, в котором сейчас находится Никол Пашинян, а потом будет следующий кто-то, и ему тоже не простят правильные геополитические решения. Так, Путин на встрече Си сказал о 37 миллионах погибших китайцев. В какой войне это было? Это у китайцев это было во Второй мировой. А вот о каком боевом братстве говорил Путин, когда это русские с китайцем братья навек воевали? Это он имеет в виду Корейскую войну, или это он имеет в виду Вьетнам, или это 79-й год, когда Китай напал на Вьетнам. Это что имеется в виду? Вот боевого братства не было, а 37 миллионов, так Китай, он за Вторую мировую войну потерял практически столько, сколько Советский Союз. Советский Союз потерял больше, не 27 миллионов. Виктор Астафьев, писатель, работая в архивах, фронтовик, писатель, он пришел к цифре в 47 миллионов. У Китая 37 миллионов. Но, к сожалению, и у тех, и у других огромные потери. Китай во Второй мировой войне натерпелся страшно. Ну, об этом у нас тоже мало кто знает. Так, что у нас с Котопоиском? На хорошей ноте. Ну, по крайней мере, вот. Вот здесь все хорошо. Все, до встречи через неделю.